Когда апостол Павел подходит к 12 главе, он призывает людей, переживших Евангелие, отдать Богу Божье. То есть он говорит о том, что мы-то себе не принадлежим, мы достойны были погибели. И так как Бог спас нас абсолютно не потому, что у нас что-то было ценное, а просто по своему расположению, по своей благодати, поэтому мы сегодня принадлежим Ему, и поэтому Он, апостол, говорит, обращается к верующим людям, которые приняли Евангелие и могут его услышать, Он обращается к ним и говорит, поэтому представьте тела ваши. Давайте прочитаем 1 и 2 стих 12 главы, для того, чтобы нам понятнее был 3, 4 и 5, на которых мы сегодня остановимся подробнее. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. В прошлых двух беседах, если вы помните, мы подробно рассматривали, в чем заключается эта жертва. Мы останавливались шаг за шагом, ступенька за ступенькой, как эта жертва может стать реальностью, чтобы она была не только в лозунгах, не только в хороших, добрых пожеланиях, но чтобы она была реально, практически осуществляема или реализуема нами. И апостол описывает подробно, он говорит, если вы хотите действительно наследовать благословение, вам нужно свою жизнь отдать Ему, потому что вы сами ей не можете распорядиться. Вам нужно свою жизнь посвятить тому, чтобы, отдав себя Богу, вы постоянно познавали Его волю, которая благая, угодная и совершенная. То есть у Бога есть абсолютно совершенный план, абсолютно совершенное действие для каждого из нас, и поэтому Его смысл в том, что когда Он призывает нас, Он говорит, что смысл этого призвания заключается в том, чтобы мы могли посвятить свою жизнь, свое сердце тому, чтобы понимать эту волю для нас лично, каким образом мы конкретно можем жить или должны жить. И вот тогда, когда мы живем в воле Божией, благой, угодной и совершенной, то тогда, естественно, мы находимся в положении, когда мы можем испытывать наибольшее счастье, наибольшее благословение. Другими словами, апостол Павел говорит, отдайте себя в разумную, живую, святую жертву, подчините себя благой, угодной и совершенной Божьей воле, и вы получите благословение и максимальную удовлетворенность, для которой вас создал Бог. С 3 стиха этой главы апостол Павел приступает к практическому объяснению, что значит представить жертву. То есть вот он сказал, представьте тела ваши в жертву, он объяснил, какая это жертва. Ну вот здесь, опять-таки, он говорит детальнее еще. Он берет и раскладывает это понятие для того, чтобы вам, мне и каждому человеку, который живет сегодня, или жил когда-то, или будет жить когда-то, кто откроет Священное Писание, кто соприкоснется с Евангелием, чтобы для каждого из нас было ясно, было абсолютно ясно, что это значит, что делать конкретно. Ну, представить жертву. Ну, что значит жертву? Ну, понятно, отдать себя где-то, посвятить на какие-то большие цели. Или тогда, когда нужно будет жизнь отдать за Христа, жизнь отдать. Ну, а сегодня что делать? Вот здесь он объясняет, что делать сегодня. Он берет и такую, знаете, простую арифметику складывает в нашем сознании. Объясняет нам реальную сущность христианской жизни. Вы знаете, в этом богатство Библии. Нам не нужно ничего выдумывать. Вы знаете, многие люди подходят к Библии так, как будто в ней чего-то не хватает. Может быть, вам приходилось когда-то сталкиваться с различными системами религиозными, которые имеют большую, очень большую роль, отводят дополнительному откровению. Ну, например, есть такие вероучения, есть такие церкви или конфессии даже, которые, кроме Библии, считают важным и необходимым наличие традиций, преданий всевозможных разных. И когда спрашиваешь у них, зачем, они говорят, ну Библия же не может всего объяснить. Библия же написана давно, и там только общее положение. А когда мы касаемся практики жизни, нам же нужно какое-то водительство. И поэтому мы считаем или верим, что Бог посылает действия Святого Духа в святых отцах, которые пишут предания, И потом мы берем эти предания, по этим преданиям живем. И таким образом, есть Библия, и на этой Библии огромная стопа самых разных преданий. Многие из них противоречат друг другу, многие из них абсолютно странные, непонятные и так далее. Вы знаете, когда мы изучаем Библию, мы видим, что в Библии предельно ясно и точно описан шаг за шагом, каждый шаг для того, чтобы каждый человек, абсолютно каждый человек, независимо от того, где вы или я находимся, чтобы каждый из нас мог знать, какой шаг сделать завтра, что нам нужно, для того, чтобы мы могли сделать это доступным для себя. Нам нужно только обращаться и внимательно читать это слово, принимать его практически для того, чтобы мы могли жить по нему. В первой части, когда апостол приступает к описанию практической жертвы, когда он раскладывает вот эти практические примеры и говорит, вот что нам вам нужно делать. И он в первой части уделяет особое внимание в этих первых трех или даже четырех стихах, которые мы будем читать сегодня. Апостол Павел объясняет детально основание. Он говорит, вот смотрите, значит, все вот то, что вам нужно будет делать, оно должно начаться с определенного отношения в вашей душе. То есть, прежде всего, когда мы говорим о нашей жертве конкретно, о нашей посвященности, о том, что должно произойти в нашей жизни, вот что-то внутри нас, что-то в нашем сердце, еще до того, как мы начали что-то делать, что-то в нашем сердце должно произойти. И все это можно назвать одной короткой фразой – жертвенное служение. Давайте прочитаем с 3 по 8 стих. Мы сегодня коснемся только первых трех стихов, 3, 4 и 5. И на следующий раз рассмотрим следующие три стиха, но сегодня прочитаем все их вместе. «По данной мне благодати, всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры, которую каждому Бог уделил. Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так мы и многие составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены. И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры, имеешь ли служение, пребывай в служении, учитель ли в учении, увещатель ли увещевай, раздаватель ли раздавай в простоте, начальник ли начальствуй с усердием, благотворитель ли благотвори с радушием». Вы знаете, очень часто люди пытаются достичь того или иного качества христианского характера в своей жизни, не учитывая установленного Богом процесса, последовательности обретения этих качеств. Вы знаете, у Бога есть определенная последовательность. Что, зачем Он производит? Вот посмотрите, здесь в 11 стихе этой главы написано, «Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью». Это 12 глава. 12 глава послания к Римлянам. Или посмотрите немножечко дальше, 14 стих. «Благословляйте гонителей ваших, а не проклинайте». Или посмотрите 16 стих. «Будьте единомысленны между собой». И очень часто в нашей жизни мы подходим к одному из таких текстов, и мы говорим, да, благословляйте гонителей ваших, а не проклинайте. Мы говорим, да, братья и сестры, это нужно делать, так нужно жить. Но когда мы соприкасаемся конкретно не то, что с гонителями, а с какими-то людьми, которые просто нам что-то плохое сделали, и у нас уже нет силы благословлять их. И мы говорим, ну, надо, ну, наверное, кто-то может, наверное, для кого-то Бог это написал, но у нас это не получается. Вы знаете, мне часто приходится сталкиваться с людьми, с которыми я говорю конкретно о той или иной ситуации в жизни. И я говорю о том, что говорит Библия. И человек говорит, я пробовал, Библия не работает в моей жизни. Не встречались вы с такой ситуацией? Не приходилось ли вам самим находить себя в подобной ситуации? Когда вы сталкиваетесь с реальным, очень ясным текстом, очень ясным принципом библейским, который показывает нам очень конкретно нашу обязанность. Он показывает, кто мы, он показывает, в какой мы ситуации, он показывает, что нам конкретно делать. И мы открываем эту книгу, и мы говорим, мы читаем, мы киваем, мы говорим, да, это точно, это правильные слова. И так действительно нужно жить, и по-другому никак нельзя. Но в моем случае это не работает. Вы знаете, одна из причин, конечно, есть другие причины. Часто есть причины, заключающиеся в том, что человек не пробовал еще так жить. Он просто прочитал, он сразу определил, что это невозможно. Но есть одна еще очень важная причина, не менее важная причина. Дело в том, что мы часто пытаемся взять какие-то вещи, которые находятся немножечко выше наших возможностей сейчас. Пробовать их делать, определять, что они невозможны, и оставлять или отвергать это все вместе. Заметьте, Библия написана для того, чтобы показать нам реальный, конкретный, практический порядок. Ну, например, вы никогда не сможете изучить высшую математику, если вы не научитесь считать сначала. Сначала нужно узнать, что есть цифры. 1, 2, 3, 4. Есть прибавление и отрицание, отнимание. Есть умножение, деление. Потом постепенно выучите таблицу умножения. Потом вы выучите много-много всяких разных обстоятельств. Научите решать уравнения всевозможные. И потом в конце концов вы придете к тому, что вы будете способны учить высшую математику. Не значит, что вы уже будете ее знать. Или, например, для того, чтобы написать книгу, нужно как минимум знать азбуку. Как минимум нужно знать, что есть буквы, что из них слагаются слоги, что слова есть. И очень часто люди в духовной жизни, не зная абсолютно азбуки, пытаются подходить к тому, чтобы писать романы. Видя, что они абсолютно не могут это сделать, и поэтому говорят, не поймем, для чего Бог это написал. Так вот здесь, в этих стихах, которые мы будем сегодня исследовать, апостол Павел очень подробно и детально и ясно объясняет нам азы. Он показывает базу, без которой невозможно ничто другое. Вот все то, что дальше в этой главе представлено, не будет реализовано нами. Мы никогда не сможем это сделать, если мы не поймем, если мы не приложим усилия для того, чтобы вот то, что здесь написано, стало частью нашей жизни. Итак, мы говорим о том, что апостол представляет здесь практические элементы. Он показывает вот эту установку. Он показывает базу, на которую человеку нужно стать, чтобы начать учиться христианскому характеру. Заметьте, все это представлено в форме или объяснении жертвы. То есть вот каждому из нас нужно пожертвовать собой. Это стоит жертвы. Это не дается легко. Это обязательно будет чего-то стоить для нас с вами. И поэтому он когда сказал, что представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего, теперь он нас начинает учить или начинает нам объяснять, в чем эта жертва заключается. Он говорит здесь о трех практических элементах, которые нам нужны, для того, чтобы мы с вами могли действительно учиться, начать учиться христианскому характеру. И дай Бог, братья и сестры, чтобы это действительно стало нашим с вами основанием. Чтобы это не осталось просто в теории, чтобы мы сегодня сделали конкретный практический шаг в своей жизни, в своих взаимоотношениях, в своих ситуациях, в которых мы находимся, сделать практический шаг, чтобы пожертвовать собой, оставить те все вещи, которые были дороги для нас, для того, чтобы встать на это основание, для того, чтобы сделать себя способным учиться христианскому характеру. Три практических элемента. Первый элемент, о котором мы будем говорить здесь, это реалистичная оценка себя. Второй элемент – правильное отношение к братьям и сестрам или правильное отношение к церкви. И третий элемент – это ответственное отношение к духовным дарам, которые мы получили от Бога. Мы сегодня не сможем говорить о третьем элементе, потому что он немножко больше первых двух, вот, и первые два займут достаточно много времени. Но я хотел бы, чтобы мы могли увидеть вот это как единое целое. Вот это основание, на котором будет расти наш христианский характер, как это представлено здесь апостолом Павлом. Давайте посмотрим первое из этих важных условий – реалистичная оценка себя. По данной мне благодати, всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать. Но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил. Очень интересный, очень важный текст, который касается практики нашей жизни или касается вот этого самой базы, самого первого шага, который каждый из нас должен сделать. Когда он говорит об этом, интересно, что он начинает с определения себя. Мы в прошлый вторник с молодежью изучали третью главу Деяний апостолов, где апостол Петр проповедует. Это вторая проповедь апостола Петра, которая приведена на страницах Деяний апостолов. Там, где апостол проповедует, а он проповедует сразу после того, когда они только что исцелили, Петр и Иоанн, они входили в храм и исцелили человека, который был хромой от рождения. И вот после того, когда они исцелили, когда сделалось это исцеление, сбежался народ. Все люди видели этого человека, он там десятками лет сидел. Все люди знали, что его никак нельзя было вылечить, и Бог вот таким образом подействовал через этих апостолов, через учеников Иисуса Христа. И когда они сбежались, вы знаете, какой фразой апостол Петр начал свою проповедь? Он смотрит на них и говорит: «А что это вы смотрите на нас так, как будто это мы сделали?» Он говорит: «Это не мы, это Бог, который прославил Иисуса Христа». Я вот так думал, что если бы в наших обстоятельствах, то, ну, скорее всего, можно было бы сказать так: ну да, мы рабы, ничего не стоящие, но Бог использовал нас как инструмент, чтобы совершить такое чудо. Или же еще больше можно сказать: подождите, еще не то увидите. Бог еще себя покажет. Но заметьте, апостол говорит совершенно по-другому. Он говорит: а что вы на нас-то смотрите? Как будто мы здесь что-то значим. Вот примерно так апостол Павел начинает свое представление здесь. Посмотрите, он говорит: «По данной мне благодати всякому из вас говорю». Он подчеркивает в самом начале, он говорит не потому, что я очень умный. Он говорит не потому, что у меня особые таланты, не потому, что у меня особое положение, не потому, что у меня есть право. Он говорит только потому, что Бог благодать свою излил на меня. Что такое благодать? Абсолютно мной незаслуженная. Апостол Павел хочет подчеркнуть, что меня здесь нет. Я не хочу, чтобы меня видели здесь. Я хочу вам сказать, что по данной благодати, это то, что Бог, единственная причина, которая сделала его способным говорить то, что он говорит. Бог и его благодать. Кроме того, апостол заостряет внимание, он употребляет слово, которое в русском языке переведено как «всякому из вас». В действительности это слово, которое объемлет всех, то есть всем, абсолютно каждому, кто меня слушает, абсолютно каждому, кому я пишу, абсолютно всем верующим, всякому из вас говорю, по данной мне благодати всякому из вас говорю. Дело в том, что это касается всех. Абсолютно никто, ни один человек, никакой категории, ни из какого прошлого, ни из каких заслуг, абсолютно ни один человек не способен быть успешным в своей христианской жизни, не принял глубоко сердцем то, что он скажет сейчас. Братья и сестры, очень многие люди, к сожалению, игнорируют это. Существует очень много людей, которые талантливые, способные, активные, жертвенные, но они очень высоко мнят о себе. И поэтому при всей своей способности, при всех своих талантах, при всей своей активности, при всей своей жертвенности, эти люди не имеют христианского характера. Поэтому апостол начинает и говорит: по данной мне благодати всякому из вас. Он хочет достучаться до каждого из нас. Независимо от того, как долго мы верующие. Независимо от того, насколько мы умны, независимо от того, насколько у нас, так скажем, в жизни проявляется религиозность или преданность церкви, Богу и так далее. Независимо от этого, он подчеркивает и говорит: всякому из вас говорю. Многие люди, особенно имеющие большие таланты, способности, они просто не могут отражать христианский характер. И некоторые даже говорят: ну что поделаешь? О музыкантах часто так говорят. Но что сделаешь? Ну, музыканты все такие. Вот здесь сказано, по данной мне благодати всякому из вас, говорю, и всем талантливым тоже, и всем способным. Проблема этих талантливых людей совершенно не в том, что для них отведен абсолютно особый статус. Проблема очень проста, очень банальна. Просто люди, которым немножко больше дано, которые имеют чуть-чуть больше способностей или талантов, их проблема в том, что они сравнивают себя не с Богом и не с Его благодатью, а сравнивают себя с другими людьми. Они видят себя немножко выше других людей, и поэтому они думают себе выше, чем они должны думать. И отсюда все проблемы исходят их. Отсюда их неспособность иметь христианский характер. У них есть, может быть, способность, у них есть христианская активность, но нет христианского характера. Нет прогресса в христианском характере, нет развития в христианском характере. Поэтому мы с вами сегодня читаем это слово апостола Павла, где он говорит: «По данной мне благодати всякому, каждому, абсолютно всем из вас говорю». То есть правильная оценка необходима абсолютно всем, абсолютно каждому из нас. И давайте сейчас посмотрим на то, в чем она заключается. Сначала он, апостол, начинает с того, что он говорит: вам нужно сначала отказаться от неверной оценки себя. Посмотрите. «По данной мне благодати всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать». Очень интересно, почему Павел так говорит. И очень точно. Библия никогда не ошибается. Он не говорит так, что «я всякому из вас говорю». Некоторые думают о себе больше, чем должно думать, поэтому вам нужно отрегулироваться в одну сторону. Некоторые думают о себе меньше, чем должно думать, и поэтому вам нужно отрегулироваться в другую сторону. Поэтому вам нужно найти золотую середину для того, чтобы вот так вот о себе правильно думать. Нет, он всякому из нас говорит, заметьте, каждому, абсолютно всем, он говорит: не думайте себе больше, нежели должен думать. Почему? Дело в том, что неверная оценка себя, которой страдает каждый из нас, она всегда заключается в том, что у нас есть тенденция, врожденная тенденция думать о себе больше, чем мы есть на самом деле. Вот эта тенденция, она по-разному себя проявляет. И когда пронаблюдаешь в жизни, в своей собственной жизни. Вы посмотрите на свою собственную жизнь. Не надо смотреть даже на других людей. Посмотришь и видишь, насколько искусно вот эти разные формы утверждений себя проявляются. Самые-самые разные. Вы знаете, один из таких примеров, который очень популярен, и, к сожалению, даже в христианской литературе я часто встречаю его. Люди говорят так. Значит, когда они касаются каких-то различных комплексов в жизни, они говорят, что психологи открыли, что проблема людей заключается в их низкой самооценке. Low self-esteem. Слышали, наверное, да, такую фразу? И с этим связывают очень-очень много. И чуть к чему не пришли, сразу решение вопроса низкая самооценка. То есть решение этой проблемы. Какое предлагается? Вам нужно немножко выше думать о себе. Вам нужно ценить себя по-настоящему. Что вы себя опускаете так низко? Вам нужно верить в себя. Вам нужно быть уверенным, что вы можете добиться этого. Понимаете логику, да? Это целая индустрия, построена вокруг этого. Это очень общепринятое явление в секулярном, в мирском обществе. И оно профильтровалось или проникло в христианские круги сегодня. Сегодня многие христианские, так называемые психологи, очень часто используют подобную терминологию, когда они сталкиваются с каким-то комплексом, который есть у человека, и они говорят: о, это низкая самооценка, это low self-esteem. И поэтому тебе нужно уважать себя больше, любить себя больше. Вы знаете, даже находят библейское основание. Очень интересно. Помните, Иисус Христос говорит: возлюби ближнего твоего, как самого себя. Из этого делает вывод: сначала, дорогой, пожалуйста, научись-ка любить самого себя, а потом тогда ты будешь знать, как научиться любить своего ближнего. Смотри, какая гимнастика такая, очень ловкая гимнастика, которой люди занимаются, пытаясь оправдать эти идеи. В самом деле, то, что называется низкой самооценкой, является ничем иным, как особой формой завышенной оценки себя. В чем она заключается? В чем здесь ключик такой интересный? В действительности, человек, имеющий низкую самооценку, это тот, кто не может быть благодарным Богу за то положение, в котором он есть. Это тот человек, который не может радоваться той ситуации, в которой есть он. И он, реагируя на то, он желает иметь больше. Он желает иметь лучше, но так как его по характеру он не агрессивен, он выбирает такую пассивную форму реакции на это явление. Ну, например, вы слышали, может быть, когда люди говорят, он становится просто неуверенным, он знает, что он ничего не может добиться здесь, он похож на загнанного зверька такого. Приходилось вам слышать, когда люди говорят: да, я здесь никто. Знаете, что это означает в действительности? В действительности это нужно читать следующим образом. Да, я что-то из себя представляю, но все, кто здесь находится, никак не могут этого признать, что я кто-то. И в словах этих людей всегда это звучит: да, я здесь никто. Но в самом деле он-то внутри себя верит в то, что он кто-то. И вся проблема не в нем, а в тех людях, которые не признают этого. И вот таким людям говорят: слушай, у тебя низкая самооценка, ты поверь в себя, ты кто-то. Очень часто люди приходят до такого абсурда, когда они говорят: вот есть отличники в школе, да, а есть троечники или двоечники. Вот они говорят: тебе нужно поверить в себя, а разве это плохо получать двойки? Ну подумаешь, Петер, а ты двоечник, вот ты заходи с такой гордой осанкой в класс, потому что ты двоечник. Ну, подумаешь, что другие пятерки получают. Точно такие вещи про гомосексуализм. Ну, подумаешь, что ты гомосексуалист. Оттуда ж началось. Подумаешь, да вам нужно нести себя. Get out of the closet. Слышали такие фразы, да? Что вы боитесь этого своего комплекса? Это все оттуда, из той же сферы, из той же кухни, которая варится в том же самом сознании. То, что было постыдно, то, что было грязно и низко, люди говорят: это проблема низкой самооценки. Но это все равно, что если вы приходите на дилерскую стоянку, где стоит Мерседес дорогой, и рядом с ним такой дряхлый запорожец. И все, что сделали, взяли, просто поменяли price tag. Просто поставили, слышали, может быть, как один грузин или армян, или я не знаю, кто-то из того побережья, с того края, продавал запорожец старый-старый за $1 миллион. Мне он спрашивает: слушай, а что ты продаешь его за $1 миллион? Он говорит: ты знаешь, деньги страшно нужны. Вот это ситуация с низкой самооценкой. То, что действительно стоит низко, его просто пытаются повесить на него большой ценник, что он стоит столько-то. На самом деле, когда мы говорим о проблеме низкой самооценки, или когда мы говорим о подобных проблемах, которые связаны с этим явлением, мы должны обратиться к вот этому тексту, который очень ясно показывает нам нашу сущность, показывает, откуда эта проблема берет корни свои, имеет исток свой. Дело в том, что человек, эта проблема началась с тех пор, когда дьявол подтолкнул Еву, чтобы она подумала о себе выше, чем она есть на самом деле. Помните, он подошел и сказал ей: вы будете как боги. Смотрите, в чем суть этого? Вот вы человек, да? Но вы подумаете о себе, что вы-то можете быть богом. Заметьте, какой это абсурд. Это еще хуже, чем запорожец оценить стоимость Мерседеса. Это еще хуже. Почему? Потому что человек никогда не может быть богом. Но человек сделал этот шаг, попытавшись восстать против Бога, этим шагом он заявил: а я тоже имею право на то, чтобы определять, что хорошо, а что плохо. А я тоже имею право для того, чтобы разбираться и решать свою судьбу, как она должна быть устроена. Это не что иное, как попытка завысить свою самооценку. Вот почему апостол говорит, он обращается к людям и говорит: поэтому, по данной мне благодати, я каждому из вас говорю: не думайте о себе выше или более, чем должно думать. Очень интересно, мне было очень интересно наблюдать реакцию после проповеди воскресной. Разные были реакции, разные люди по-разному говорили, по-разному. Это одна из таких проповедей, которая вызвала большую реакцию. Одна из них. Одна девушка подходит ко мне и говорит: «Алексей, я очень благодарна вам за эту проповедь, потому что я теперь поняла, что девушкой быть гораздо лучше». Вы знаете, часто девушки думают, что ну, у парней больше возможностей, у них больше прав, у них больше... Но потом в какой-то момент человек понимает, что, оказывается, если Бог тебя сотворил таким, какой ты есть, если Он дал тебе определенное количество дарований, способностей, талантов, поместил тебя в определенную семью, Он знал, что Он делал. И поэтому все, что нам нужно делать для того, чтобы у нас с самооценкой было все нормально, нам просто нужно благодарить Бога за то, что есть. Нам просто нужно вот в той ситуации, в которой мы есть, увидеть Божью волю, начать жить ею, исполнять ее, наполняться смыслом, который Бог действительно вложил в нас для того, чтобы поставить перед нами эту задачу и помочь нам ее выполнять. Пока человек не откажется от ошибочного взгляда на себя, он никогда не может начать возрастание в христианском характере. Апостол Павел в послании к Галатам говорил так, 6 глава 3 стих: «Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя». Это просто обман. Если кто почитает сам себя чем-нибудь, хотя в самом деле ничто, он просто обольщает себя, он просто ставит себя в положение, когда он сам себя обманывает, сам себя обольщает. Итак, человек, принявший Евангелие и родившийся свыше, имеет одну из первых целей, когда он говорит, когда говорится о жертве. Апостол говорит вам, как жертвовать? Он говорит: сначала отвергни вот этот, я по данной вам благодати говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать. Откажитесь от неправильного взгляда. И вы знаете что, братья и сестры, нам нужно этим заниматься постоянно. Каждый Божий день. Потому что мы постоянно, каждый Божий день бомбардирует нас наша плоть и мир окружающий нас, который имеет совершенно другой взгляд, который постоянно говорит нам: «You deserve it», «Ты достоин этого». В самом деле эти люди абсолютно, мы им абсолютно все равно, кто мы такие, что им просто нам что-то надо продать, и поэтому они так говорят. Но это раздувает нас, это делает нас людьми, которые в действительности думает о себе, что он что-то, что мы что-то, тогда, когда мы действительно, будучи ничто. Второй шаг, о котором говорит здесь апостол Павел, он не только призывает нас отказаться от неверной оценки себя, он говорит о том, что мы посвятили себя правильному взгляду на самого себя. Посмотрите. «По данной мне благодати, всякому из вас говорю, не думайте себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил». Я хотел остановиться на этом слове «скромно». Апостол говорит: «Думайте скромно». Опять-таки, для многих людей это не совсем понятно. Что значит «скромно»? Это значит ли это забиться в угол и сидеть как-то в углу там? Или же ну, «скромно» это значит быть забитым, вот, или человеком, который неразвитый? «Скромно». Я поместил, привел здесь для вас перевод этого слова. Это греческое слово «софронео». Это слово буквально значит следующее. Быть способным мыслить и рассуждать правильно. Быть в своем уме. Это противоположность сумасшествию. То есть думайте скромно, или сказано здесь «софронео» – это одно слово. «Фронео» – это думать. «Софронео» – это думайте целостно, думайте правильно, думайте нормально. Вот это слово, которое апостол Павел употребляет, он говорит: слушайте, вы смотрите на себя нормально, не представляете из себя Наполеона. Вы знаете, где находятся те люди, которые думают о себе, что они Наполеоны? В психиатрической больнице. Правильно. Почему они там находятся? Потому что их представление о себе расходится с реальностью. В реальности они не Наполеоны. Они думают о себе, что они Наполеоны. Вот поэтому апостол употребляет это слово. Он говорит: думайте здраво о себе. Почему? Потому что если вы будете думать о себе, представлять себя не тем, кем вы есть на самом деле, ну вот это слово будет подходить к вам. Или слово противоположное этому слову. Вот почему в самом начале этого послания апостол Павел пишет о людях, которые не хотели преклониться перед Богом. Помните, как он их называет? Он говорит, называя себя мудрыми, что? Обезумели. То есть они неправильно видят реальность. Они неправильно понимают сущность вещей. И поэтому он говорит, по данной мне благодати всякому из вас говорю, не думайте себе более, нежели должно думать. Думайте нормально, думайте в соответствии с фактами, с тем фактом, кем мы есть на самом деле. Следующий элемент, который мы видим здесь же, в этом тексте, он говорит о стандарте мышления о себе. Заметьте, Бог вовсе не говорит о том, что человек абсолютно не имеет никакой ценности. Он говорит, что человек не имеет никакой ценности сам по себе. Вот почему он приводит здесь эти слова, и он говорит очень ясно. Но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил. Что это значит? Это значит, что вся наша ценность заключается в Боге. Бог обладает колоссальной ценностью. Божье дело, которое Он предназначил для нас, обладает сверхважностью. Вот ту задачу, которую Бог поставил для вас, когда Он сделал вас мальчиком или девочкой, когда Он сделал вас мужем или женой, когда Он даровал вам такие способности, а не другие, Он поставил вас в специальное место, и Он вложил в вас огромную ценность. Но наша задача признавать, что эта ценность не генерирована нами самими, а это ценность Божия. Это Он автор этой ценности, Он владелец ее, и Он вкладывает ее в нас и делает нас ценными. Вот почему Он говорит, думайте скромно, по мере веры. Что это значит по мере веры? Это значит по мере того, насколько мы доверяемся Богу, настолько Божья ценность будет реализовываться в нас. Ну что интересно, когда человек растет в вере, он растет в смирении. Он больше понимает, что это все не от него, что это все от Бога и только от него. Вы знаете, как я уже сказал, что у каждого из нас особая задача, уникальная задача. Бог определил нам уникальное место, и нам нужно быть верным в этом месте. Он дал нам уникальные способности, и нам нужно быть верными с этими способностями и дарованиями. Бог дал нам определенное время, в которое мы живем, эпоху, в которой мы живем, место, в котором мы живем. И наша задача сегодня быть верными Богу там, где мы находимся, в тех условиях, с теми данными, для того, чтобы действительно Бога прославить и отдать себя Ему в жертву подчинения Его воле. Вы знаете, когда мы обретаем это понимание открывает для нас огромные возможности. Вот это практика жизни, друзья. Это Евангелие в действии. Это то, что нужно каждому из нас. Это то, что нужно каждому человеку, каждой душе, для того, чтобы наша жизнь была нормальной. Я приведу только несколько, 4 таких конкретных благословения, которые мы имеем, если мы научимся так думать о себе. Если мы не будем думать о себе много, если мы будем о себе думать правильно, в свете Божьей оценки нас самих. Первое. Это понимание лишает нас всякой возможности хвалиться собой. Потому что мы-то понимаем, мы не думаем о себе, мы понимаем, что ничего не от нас, это абсолютно все от Бога. И чем больше мы наполняемся этим пониманием, тем больше мы смиряемся, тем больше мы понимаем, что мы не можем хвалиться собой. Знаете, что от этого зависит? От этого зависят ваши взаимоотношения друг с другом. Ваши взаимоотношения в семье, с вашими родителями, с вашими детьми. От этого зависят ваши отношения на работе. Вы знаете, что абсолютно все блага, все способности, все достижения, которые у вас есть, это не ваши. Апостол говорит, что ты имеешь, чего бы не получил? А если получил, помните, как вам сказано, что хвалишься, как будто получил? Что так важно ходишь? Как будто этот ум, который у тебя есть, он тобой заработан. Что так высоко ставишь, что как будто деньги, которые у тебя есть, это они тобой генерированы, они Богом даны все эти возможности для тебя. Или твоя красота, или твои способности, или твои связи – и так далее. Он говорит, а если получил, что хвалишься, как будто не получил. То есть это первое. Вот правильный взгляд на себя, он ставит нас в положение, когда мы не хвалимся собой. Всем, чем мы хвалимся Иисусом Христом. И поэтому нас нет, мы уменьшаемся. И поэтому в наших взаимоотношениях всегда есть мир, или всегда присутствует эта способность не выставлять себя, а наоборот ставить себя в положение просто послушного раба у Иисуса Христа. Всякое превозношение делает человека неприятным. Всякий раз, когда вы встречаетесь с человеком, который хвалит себя или как-то себя выпячивает, ну так скажем, ну по меньшей мере его терпят, а через какое-то время начинают избегать. Неприятные такие люди. Поэтому если мы научимся этому, мы будем приятны для других. С нами хотят, будут люди хотеть иметь дело. Если у вас нет друзей, подумайте, а может быть вы высоко ставите себя? Может быть это одна из причин, почему вас избегают? Может быть, вы не стали на эту базу, на эту основу, и поэтому вам кажется, что с вами никто не хочет иметь дело, хотя в самом деле, может быть, истинная причина кроется в том, что вы немножечко выше себя ставите, чем вы есть на самом деле. И этим делаете себя неприятным и отталкиваете от себя людей. Кроме того, это понимание делает нас благодарными Богу. Мы благодарны Богу за то, что у нас есть. За все. За успех и неудачи. Даже тогда, когда мы не понимаем, почему Бог что-то сделал, то или иное, мы все равно преклоняемся перед Ним и все равно, поклоняясь Ему, благодарим Его. Почему? Потому что мы знаем, что у Него есть воля, благая, угодная и совершенная. И все, что нам нужно просто довериться Ему и сказать, Господи, я благодарю Тебя за то, что Ты даже в этой ситуации, в которой я не вижу решения, не вижу выхода, что у тебя есть в ней выход. Я знаю, что твоя воля благая, угодная и совершенная. Кроме того, оно дает нам уверенность в жизни. Люди, которые имеют правильный взгляд на себя, им не нужно утверждать себя. И не нужно без конца заботиться, чтобы везде свои 5 копеек ставить. Что обязательно засветиться где-то. Ну, а иначе ж он не замечен будет, иначе где-то на задворках будет. И поэтому очень часто люди по-разному утверждают себя. Кому-то нужно петь, кому-то нужно сильному быть, кому-то нужно там стихи рассказывать, кому-то нужно на сцене помаячить периодически, кому-то где-то крутизну какую-то проявить. И вся причина, истинная причина этого заключается в том, что у человека есть жажда к самоутверждению. Почему эта жажда? Потому что он понимает, что он не очень-то и тверд. Ему нужно себя утверждать. Я заметил такую особенность. Иногда встречаюсь с людьми, которые, знаете, такие жесткие или грубые. Я давно заметил, что чаще всего эти люди очень слабые. Знаете, почему они грубят и жестко ведут себя? Они хотят произвести эффект. Они хотят просто вас напугать. Потому что там-то нечего бояться, по сути дела. И хоть голоса будешь бояться, хоть его манеры поведения будешь бояться. Таким образом, очень много разных форм, которые люди проявляют, чтобы скрыть свою истинную слабость. И чаще всего они выглядят как пугало. Потому что все-то вокруг понимают, кто они в действительности. И когда человек действительно представляет себя Наполеоном, а он не является таковым, ну, по меньшей мере, смешно. Иногда очень неприятно. Итак, это второе, третье благословение. Первое, это понимание, оно лишает нас возможности хвалиться собой. Во-вторых, оно делает нас благодарными Богу. Третье, оно дает нам уверенность в жизни. Мы просто живем. Нам не нужно заниматься тем, что вот это духовнее, я не такой духовный. Вы помните, как в Коринфе дошли в этом соревновании о духовности? Один говорит, я Павлов, другой говорит, я Аполлосов, третий говорит, я на языках говорю, четвертый говорит, я чудеса творю. Это все погоня за духовностью на фоне вот этого человеческого желания представить себя выше. Человеку, который правильный взгляд на себя имеет, он просто живет и благодарит Бога, и радуется за то, что Бог ему дает, и наслаждается в Боге. Последнее. Это состояние, это понимание делает нас удовлетворенными. Оно дает то, чего жаждет наша душа. Оно наполняет нас вот этим элементом, этой целью, к которой стремятся люди, которую ищут люди. Когда-то апостол Павел очень хорошо показывал это состояние, очень хорошо продемонстрировал. 15 глава 1 Коринфянам, он говорит о себе. Посмотрите, как Павел оценивает себя. «А после всех явился и мне, как некоему извергу». И он говорит это не просто для красного словца, не просто, чтобы, знаете, такое жесткое слово употребить. И он действительно в это верит. Он действительно видит себя. Он не боится говорить о том, что он абсолютно ничего не значит. Кстати, это очень хорошая проверка. Вы встречаетесь с людьми, обращайте внимание или обратите внимание на то, может ли человек говорить о своих недостатках. Они-то есть у него, как и у всех остальных. Так вот, люди, которые не говорят или которым трудно говорить о своих недостатках, трудно признаться, вот чаще всего эти люди, которые страдают тем, что психологи называли бы низкой самооценкой, и тем, что апостол Павел называет, думает о себе более, нежели должно думать. В действительности апостол свободно говорит, пишет всем, пишет в Коринф, где полно его врагов. Он говорит, а после всего явился мне, как некоему извергу. Он-то знает, что там в Коринфе каждое его слово будет перетирать. И он свободно пишет и говорит, явился мне, как некоему извергу, ибо я наименьший из апостолов и недостоин вообще называться апостолом, потому что гнал церковь Божию. Но смотрите дальше. Но благодатью Божию я есмь то, что есть. И вот где покой, вот где уверенность. Вот где удовлетворенность, друзья. Благодатью Божией я есмь то, что я есмь. И дай Бог, чтобы каждый из нас сегодня это мог сказать. Дай Бог, чтобы для каждого из нас действительно это было ясно принято сердце. Посмотрите, он продолжает и говорит дальше. И благодать его во мне не была тщетной, но я более всех их потрудился. Слушайте, что сразу говорит дальше. Не я, впрочем, но благодать, которая со мною. Вот это истинная удовлетворенность, которая приходит к человеку в результате его правильного взгляда на самого себя. Итак, мы говорили о первом вопросе, который о первом элементе этого основания христианского характера. Он, апостол Павел, говорит о том, что нам нужно научиться правильно смотреть на себя. Теперь несколько слов, буквально у нас есть несколько минут для того, чтобы поговорить о правильном отношении к церкви, или правильном отношении друг к другу, правильное отношение к людям, которые рядом с нами, к верующим людям, частью которых мы являемся. Давайте прочитаем еще раз 3 стиха. «По данной мне благодати всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать. Но думайте скромно по мере веры, какую каждому Бог уделил. Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так мы и многие составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены». Заметьте, апостол ясно представляет, он говорит нам о том, что понимая нашу уникальность, понимая то, что Бог сделал нас отличающимися от других, Он поставил нас на особое место, Он дал нам особые способности. При всем этом, в это же самое время, Бог хочет, чтобы мы ясно понимали, что мы связаны с другими, чтобы мы имели осознание нашей зависимости от других. Это очень важный шаг, это очень важный элемент. Дело в том, что мы живем в мире, в котором постоянно празднуется или возвышается независимость, возвышается дух самоуверенности, дух независимости. Но когда мы говорим о Божьем подходе, Бог говорит и хочет нас научить. Вот вы поняли, кем вы являетесь? Вы поняли, что вы зависите от Божьей благодати? Вот теперь вам нужно понять еще один важный элемент. Вы еще и взаимозависимы от всех других. Заметьте, это еще до того, как он начнет говорить о христианском характере. Дело в том, что невозможно расти в христианском характере, не осознавая своей зависимости от других. Апостол представляет это в нескольких ступенях. Опять-таки, в нескольких ступенях, которые мы видим здесь в этих стихах. Конкретно в 5 стихе. 4 стих он делает вступление, и в 5 стихе объясняет суть. Во-первых, он говорит, что мы растем в зависимости от Бога. Первое, посмотрите, он говорит, так и мы многие составляем одно тело во Христе, то есть мы принадлежим Христу. То есть первая наша зависимость, первая линия зависимости, мы без Иисуса Христа вообще никто. Спасение невозможно без Христа. И причем, многие представляют себе так. Спасение, когда человек, вот человек погибает, да, тонет, потом Христос подошел, и Христос ему что-то дал, и человек спасся. Это неверная картина спасения. Верная картина спасения будет следующая. Если представить Христа как корабль, который плывет, и вот здесь человек тонет, этот корабль не дал ему что-то, а взял на борт его. То есть без этого корабля спасение человека немыслимо, оно просто невозможно. То есть когда Бог говорит о нашей зависимости от Иисуса Христа, Он говорит об абсолютной зависимости. Он говорит о том, что без Иисуса Христа вообще о спасении речи не идет. Мы даже не можем начать говорить о ней. Поэтому в нашей жизни мы полностью, абсолютно зависим от Иисуса Христа. Послание к Ефесянам очень много в первой главе, не только в первой и в других, но в первой главе очень много. Посмотрите дома, почитайте. Там буквально в каждом стихе, во Христе, в Нем, во Христе, в Нем. Он описывает христианскую жизнь, христианское благословение. И он говорит, что она в Нем, она только во Иисусе Христе. Без Него мы не можем жить. Вот почему мы зависимы от Иисуса Христа. Это первая зависимость. Рожденный свыше христианин, он не принадлежит себе. Он зависит полностью от Иисуса Христа. И это помогает ему понимать, что он действительно находится в зависимости. Второй уровень зависимости здесь, это не только принадлежность к Христу, это принадлежность телу Христову, церкви. Очень много людей, которые согласны с тем, что они принадлежат Христу, но не хотят принадлежать телу. Они не хотят заниматься теми целями, которые Бог достигает здесь. В самом деле они не принадлежат Христу. Потому что если человек принадлежит Христу, то тогда он наполнен целями Иисуса Христа. А какие эти цели? Иисус Христос созидает церковь. Он ради церкви умер на земле. Он ради церкви пострадал, он ради церкви воскрес. Он вообще вся история существует ради церкви. И поэтому, если человек во Христе, он будет жить этой идеей созидания церкви. Вы знаете, что все остальное, что мы делаем для созидания церкви. Мужья любят своих жен для созидания церкви. Они помогают созидать человека, который рядом, созидая церковь, в конечном счете. Дети послушны родителям, созидая церковь. Родители не раздражают детей, созидая церковь. То есть у нас одна задача. Мы здесь на земле, мы созидаем тело Иисуса Христа, выполняя каждый свою ответственность, каждый свою обязанность, находясь в том положении, в котором мы находимся. И вот здесь апостол Павел говорит, итак, мы многие составляем одно тело во Христе. У Иисуса Христа нет специальных тел. Одно для зарегистрированных, другое для автономных, третье для совета церквей, четвертое там еще вообще для странных всяких разных. Нет, у Него есть только одно тело. И наша задача заключается в следующем. Если мы спасены, мы или в теле, или вне. Другого нету, среднего не дано. Мы или в теле, и значит, мы связаны с Его целью. Мы связаны с Его делом здесь. Или же мы вне Его тела, и тогда мы не связаны с Ним, и тогда мы не можем говорить о спасении. Третье, о чем он говорит здесь, он говорит не только о принадлежности Христу, не только о принадлежности телу, он подходит еще до одного уровня, еще для более детального уровня, и говорит о принадлежности друг к другу. Так мы многие составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены. Вот это очень интересный факт. Знаете, принадлежность Христу еще люди понимают. Многие понимают принадлежность церкви. Но принадлежность друг к другу часто не хотят понимать. Почему не хотят? Потому что люди-то разные. Люди-то не такие, как мы. Люди имеют другие какие-то качества, другие какие-то, знаете, взгляды, другие, может быть, привычки, в которых они выросли. Вот здесь нам очень трудно осознать, что это все наше. В теле Иисуса Христа есть разные члены. Есть сильные, есть слабые. Так написано. Есть слабые члены церкви, есть немощные. Есть те, за которых нам стыдно. Но тем не менее, если они рождены свыше, если они действительно верующие, они наши члены. Мы принадлежим друг другу. Вы знаете, вот почему нам необходимо это осознание этой принадлежности друг к другу. Почему? Тогда мы будем заботиться друг о друге. Вот тогда мы четко будем проводить черту. Окей, мы обличили человека раз, обличили два, мы сказали церкви, мы поработали с ним, мы с терпением и долготерпением поработали с человеком. Потом говорим, слушай, ты не член церкви. Мы не можем тебя назвать членом. Мы не можем тебе принадлежать. Потому что ты живешь совершенно другими ценностями. У тебя господин другой. Твои действия говорят о другом. То есть, когда мы говорим о нашем отношении, о формировании нашего христианского характера, здесь очень большую роль играет вот это отношение к разного рода людям. Мы понимаем, что мы принадлежим друг к другу. И как уже мы говорили, как уже отмечали, что есть разные люди, есть сильные, слабые, есть благородные, простые, есть те, у кого есть манеры, а те, у кого нет, которые примитивны, которые, может быть, невоспитаны, которые не образованы. Это наша задача, как тело Иисуса Христа, распространять это доброе, правильное влияние, поддерживая немощных. Вы знаете, когда мы говорим о том, чтобы иметь это правильное отношение друг к другу, об этом сказано очень много в разных посланиях, но особенно, больше всего сказано в послании к римлянам. И мы дойдем еще до этих текстов. Апостол посвящает этому полторы главы, всю 14 главу и половина 15 главы. И мы подробно будем об этом говорить. Я сейчас хотел только некоторые тексты прочитать. Посмотрите, 15 глава, 1 и 2 стихи. «Мы сильные должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо, к назиданию». Что это значит «должен угождать ближнему»? Это не значит заниматься человекоугодничеством. Человекоугодничество – это когда мы делаем что-то доброе ближнему для того, чтобы получить от него взамен его расположенность к нам. Здесь не об этом сказано. Здесь сказано не себе угождать, а угождать ближнему во благо, к назиданию. То есть мы живем для того, чтобы помочь этому человеку нормально жить. И тогда мы будем счастливы, когда мы увидим, что он нормально живет. Это когда жены помогают своим мужьям правильно жить. Вот почему 1 Петра написано, помните, так же и вы, жены, повинуйтесь мужьям своим, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были. Мужья живут, посвящают себя для того, чтобы помогать женам правильно жить. Мужья, любите своих жен, как Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы очистить ее баню водную, чтобы приготовить ее для себя чистую, без пятна и порока. То же самое, это посвященность благу ближнего, настоящему благу. 15 глава, еще 7 стих, посмотрите. «Посему принимайте друг друга, как и Христос принял вас, славу Божию». Я помню, когда-то Софья Ливин книжицу написала. В этой книжице написано, она это одна из первых верующих в России. Она была княжна, она была из богатого очень рода. И в их доме проходили собрания. И она писала, говорит в этой книжице, она говорит о том, какое удивление было видеть, когда на собраниях, которые проходили в их доме, министр пути и сообщения сидел рядом с конюхом. Вы знаете, в наше время это может быть ничего такого большого, но в то время это был огромный шаг. Хотя, если честно посмотреть, и в наше время очень часто люди разделяются на благородных, тех, которые стабильны, нормальны, и на тех, которые попроще, те, которые не очень приятны. Очень часто люди кучкуются так. Вот почему здесь написано, посему принимайте друг друга. Сердцем своим принимайте друг друга. Независимо от того, популярный кто-то или не очень популярный. Вот это вот наша связь. Он говорит, посему мы члены друг другу. 14 глава, 13 стих. «Не станем же более судить друг друга, а лучше судите о том, как бы не подавать брату случая к преткновению или соблазну». Заметьте, это еще один уровень взаимоотношений. Вместо того, чтобы искать возможности кого-то унизить, найдите лучше возможность, как помочь этому человеку, который находится в этом положении, чтобы мы своей жизнью не усугубили его падение. Галатам 6 глава с 1 стиха апостол говорит: «Братья, если впадает человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенными. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов». Практически апостол Павел будет писать еще об этом в оставшейся части 12 главы. Он будет говорить, что практически это означает общительность друг с другом, принятие друг друга, о котором мы говорили, забота друг о друге, молитвы друг о друге. Итак, для того, чтобы нам начать учиться качествам христианского характера, для того, чтобы нам начать учиться высшей математике или начать учиться таблице умножения, нам сначала нужно выучить, что такое цифры. Нам сначала нужно посмотреть на основание. Для того, чтобы научиться христианскому характеру, нам нужно эти первые два важных условия. Нам нужно научиться правильно на себя смотреть. И нам нужно научиться иметь правильные взаимоотношения с нашими братьями и сестрами в церкви. Это станет действительно шагом для нас. Это станет той основой, на которой наша жизнь будет построена.